Глава 3. Государство и революция. Опыт Парижской коммуны 1871 года. Анализ Маркса. Первое. В чем героизм попытки коммунаров? Известно, что за несколько месяцев до коммуны, осенью 1870 года, Маркс предостерегал парижских рабочих, доказывая, что попытка свергнуть правительство была бы глупостью отчаяния. Но когда в марте 1871 года рабочим навязали решительный бой, и они его приняли, когда восстание стало фактом, Маркс с величайшим восторгом приветствовал пролетарскую революцию, несмотря на плохие предзнаменования. Маркс не уперся на педантском осуждении несвоевременного движения, как печально знаменитый русский ренегат марксизма Плеханов. В ноябре 1905 года, писавший в духе поощрения борьбы рабочих и крестьян, а после декабря 1905 года, по-либеральному кричавший «Не надо было браться за оружие». Маркс, однако, не только восторгался героизмом штурмовавших небо, по его выражению, коммунаров. В массовом революционном движении, хотя оно и не достигло цели, он видел громадной важности исторический опыт, известный шаг вперед всемирной пролетарской революции, практический шаг, более важный, чем сотни программ и рассуждений. Анализировать этот опыт, извлечь из него уроки тактики, пересмотреть на основании его свою теорию — вот как поставил свою задачу Маркс. Единственная поправка к коммунистическому манифесту, которую счел необходимым сделать Маркс, была сделана им на основании революционного опыта парижских коммунаров. Последнее предисловие к новому немецкому изданию коммунистического манифеста, подписанное обоими его авторами, помечено 24 июня 1872 года. В этом предисловии авторы Карл Маркс и Фридрих Энгельс говорят, что программа коммунистического манифеста теперь местами устарела. В особенности, продолжают они, коммуна доказала, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей. Взятые во вторые кавычки слова этой цитаты, заимствованные ее авторами из сочинения Маркса «Гражданская война во Франции». Итак, один основной и главный урок Парижской коммуны Маркс и Энгельс считали имеющим такую гигантскую важность, что они внесли его как существенную поправку к коммунистическому манифесту. Чрезвычайно характерно, что именно эта существенная поправка была искажена оппортунистами, и смысл ее, наверное, неизвестен 90-м, если не 99-сотым читателей коммунистического манифеста. Подробно об этом искажении мы скажем ниже, в главе, специально посвященной искажениям. Теперь достаточно будет отметить, что ходячее, вульгарное понимание приведенного нами знаменитого изречения Маркса состоит в том, будто Маркс подчеркивает здесь идею медленного развития в противоположность захвату власти и тому подобное. На самом деле, как раз наоборот, мысль Маркса состоит в том, что рабочий класс должен разбить, сломать готовую государственную машину, а не ограничиваться простым захватом ее. 12 апреля 1871 года, то есть как раз во время коммуны, Маркс писал Кугельману. «Если ты заглянешь в последнюю главу моего 18-го Брюмера, ты увидишь, что следующей попыткой французской революции я объявляю не передать из одних рук в другие бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее». Именно таково предварительное условие всякой действительной народной революции на континенте. Как раз в этом и состоит попытка наших геройских парижских товарищей. В этих словах «сломать бюрократически военную государственную машину» заключается кратко выраженный главный урок марксизма по вопросу о задачах пролетариата, в революции по отношению к государству. И именно этот урок не только совершенно забыт, но и прямо извращен господствующим каутскианским толкованием марксизма. Что касается досылки Маркса на 18-е Брюмера, то мы привели выше полностью соответствующее место. Интересно отметить особо два места в приведенном рассуждении Маркса. Во-первых, он ограничивает свой вывод континентом. Это было понятно в 1871 году, когда Англия была еще образцом страны чисто капиталистической, но без военщины и в значительной степени без бюрократии. Поэтому Маркс исключал Англию, где революция и даже народная революция представлялась и была тогда возможной без предварительного условия разрушения готовой государственной машины. Теперь, в 1917 году, в эпоху Первой Великой империалистической войны, это ограничение Маркса отпадает, и Англия, и Америка, крупнейшие и последние во всем мире представители англосаксонской свободы, в смысле отсутствия военщины и бюрократизма, скатились вполне в общеевропейское грязное кровавое болото бюрократически-военных учреждений, все себе подчиняющих, все собой подавляющих. Теперь и в Англии, и в Америке предварительным условием всякой действительно народной революции является ломка, разрушение готовой, изготовленной там в 1914-17 годах, до европейского общеимпериалистского совершенства государственной машины. Во-вторых, особенного внимания заслуживает чрезвычайно глубокое замечание Маркса, что разрушение бюрократически военной государственной машины является предварительным условием всякой действительной народной революции. Это понятие народной революции кажется странным в устах Маркса, и русские плехановцы и меньшевики, эти последователи Струве, желающие считаться марксистами, могли бы, пожалуй, объявить такое выражение у Маркса обмолвкой. Они свели марксизм к такому убого-либеральному извращению, что кроме противоположения буржуазной и пролетарской революции для них ничего не существует. Да и это противоположение понимается ими да нельзя мертвенно.